Gadaj!
Słuchału i powinus, drogoj doktor.
Иди ты, а то я и вправду в это поверю. Однако, ежели оно так, то тебе задание. Подготовить информацию о норвежско-польской войне.
Такой войны никогда не было.
А я говорю, была. Пошукай как следует в базе данных. А я пока с Алисочкой пообщаюсь. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну как твое интервью состоялось?
Да-да, успешно.
Итак, с кем ты встречалась? Расскажи, пожалуйста.
Знакомьтесь, это Михаил Михайлович Шемякин, советский, американский и российский художник, скульптор. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Он, а как? Знаменитость, однако.
Да. У него на куртке увидела нагрудный знак, который ему вручило Министерство культуры Российской Федерации в 2018 году, и называется он «За вклад в российскую культуру». Ему также вручили Орден Дружбы в 2009 году за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры.
И что это за вклад такой?
В 1975 году Шемякин на своей студии выпускал сольные полуподпольные магнитоальбомы, которые затем по всему Советскому Союзу распространялись. Фактически, это были одни из первых записей, познакомившие широкую советскую аудиторию с эмигрантским творчеством, в том числе и с творчеством Высоцкого.
Замечательно. И какова история?
В 1971 году он эмигрировал из СССР после многочисленных арестов его выставок, конфискации работ и принудительного лечения в психиатрических больницах. Власти выслали Шемякина под угрозой уголовного преследования из СССР во Францию. По мнению Михаила, инициатором преследования зачастую являлся не КГБ СССР, а Союз художников СССР. Он рассказывал, что фактически диссидентов преследовал КГБ, допрашивал и сажал. Но не по своей инициативе. В основном не комитет, а с помощью его расправлялись друг с другом люди искусства.
Итак, что удалось узнать про нашего незабвенного певца? Ибо о его стихотворении мы сегодня довольно подробно поговорим.
Пожалуйста, послушайте. Я задала ему вопрос, как выглядела одна из последних его встреч с Мариной Влади и с Владимиром Высоцким.
А обычно Марина понимала, что у нас на руках, в общем, больной человек.
Больной. И чем он болел?
Больной, конечно, был вообще.
Вы имеете в виду белую горячку?
Нет, кончалась белой горячкой. Белая горячка – это финальный момент запоя.
Да, это известный медицинский факт. Но она возникает у хронических алкоголиков. А так, это просто острое отравление алкоголем, если человек не алкоголик.
Вот, у него, конечно, была белая горячка в конце.
Значит, белая горячка. Но в этой фазе люди бывают и агрессивны.
В конце, когда его уже связанного с Пеленовым увозили в психиатрическую больницу на очистку организма и на отмывку, вот. А я, конечно, Марина много снималась тогда. Допустим, однажды раздался звонок, говорит: «Миша, я улетаю на рассвете в Рим на съемки, а Володя уже пошел».
То есть он в запой пошел. И что дальше было?
Я примчался к ним в квартиру. Володя уже был хорош, но еще вменяем. Вот. И, в общем, получилось так, что он выбежал, пока Марина была в туалете, он выбежал на кухню, я не успел за ним поспеть. Вдруг смотрю, он уже отхлебывает, делает, как говорится, вот такой глоток из какой-то бутылки пластиковой, чего-то красного. Я подумал, что это вино, и он, наверное, подумал, что это вино. А он хлебнул уксус, как называется, виноградный, красный такой уксус. Знаете, что это такое?
Ну, это просто ужасно. Люди насмерть уксусом травятся, а ведь он певец.
А Марина выходит из туалета. Он быстро завернул эту, а воздуха-то нет, потому что полезло весь этот... Он не очень сильный уксус.
Да, слава богу.
Но он весь покрылся пятнами, сел. И Марина говорит: «Что с тобой, гад? Что с тобой, гад?» И когда он дыхнул, она поняла, что он глотнул уксус. И тут почему-то она рассвирепела, стала орать, что, значит, это уже полное безобразие. Он уже в то время сидел на морфии.
Кошмар. И трудно в это поверить.
Это была... начало его конца настоящего. Плюс алкоголь, и уже, так сказать, дошел до того, что пьет уксус. Ее почему-то это вывело, она стала, в общем, орать на него, вести себя не очень корректно, там уже и руки пошли в ход. И я ее схватил, она здоровенная ведь баба.
Ну, да покрупнее Высоцкого. И как в анекдоте: «Это все мое, это все мое».
Вот, особенно в то время. Я схватил и говорю: «Марина, хватит, он же больной, нельзя, ты же голову можешь ему разбить». В результате она выкинула на лестницу Володю. Слава богу, он не сломал себе шею. Вот. Следом я должен был. Сильная баба.
Здесь за державу не обидно. Есть женщины не только в русских селениях, но и в Париже.
Вот. И потом полетели чемоданы здоровые.
Значит, с вещами на вылет. Удивительная история. Снова трудно поверить.
Вот и мы с этими двумя громадными чемоданами, набитыми всяким барахлом. Вот. 2:00 ночи. Париж. И в какой-то дурацкой французской кепочке с помпоном Володя стоит пьяный и улыбается.
Я так понимаю, вы направились в какое-то питейное учреждение, которое кабаком зовется. И что было дальше?
Кабак находится в подвале. Любимым сидел с мадам Мартини. Это хозяйка знаменитого кабака, который сейчас закрылся последний. Распутин, дорогущий, где всегда и в Монтан встречал Новый год. Все великие актеры Франции.
Замечательное учреждение. Главное, что дорогу туда нашли. И что было далее?
И Володя вдруг увидел своего босса. А он в таком виде. Тогда он, не глядя на него, прошел мимо мадам, взял гитару и запел. Цыгане окружили нас, конечно, вообще все. И когда он запел вот эту песню на Большом Каретном, а я, когда его охранял, учитывая то, что его несло в вот такие злачные места, конечно, иногда у меня было разрешение, я брал с собой пистолет настоящий, да. Ну, потому что его несло туда, где, может быть, и пришлось его и пустить в ход. Что фактически я спасал его жизнь.
Вам следовало бы еще одну награду дать.
И когда он запел, обращаясь ко мне, значит: «А где твой черный пистолет? А где мой черный пистолет?» В пьяной моей башке: «А где? Да тут он вообще, Володя, в чем дело, так сказать? Вот он». Бабах по люстре, бабах. Потолок в люстру там. И вдруг я посмотрел, и все, мы одни. Только задница любимого так нырнула под скатерти. Я понял, что, в общем-то, пора уходить немедленно, потому что полиция... Мы вовремя выскочили, подъезжает машина. Я говорю: Володя, только не шатайся, только не шатайся, идем по прямой. Его пришлось, так сказать, вообще сдать в психиатрическую больницу.
Такова история, уважаемый доктор.
Спасибо, дорогая. Интервью состоялось. И вроде бы на тему, если не хочешь разочароваться в картине, не знакомься с художником. Однако ту картину, какую Высоцкий в известном стихотворении, не в его песне, нарисовал, и тот образ жизни, который он вел, небо и земля. И здесь Олеся. Ты в полном праве заявить, вернее, пальчиком указать, во что конфетно-букетный период между влюбленными превращается.
Безусловно, Геннадій Яковлевич. Это еще один аргумент, еще один факт. И чем крыть будете?
Не спеши с выводами, дорогая. Надо бы сначала типичные ситуации проанализировать. В тех случаях, когда, казалось бы, что еще мужчине-то надо, которого такая необыкновенная женщина влюблена была. Можно все до кучи собирать, мол, нет пророка в своем отечестве, его талант союз писателей вместе с КГБ гнобили. Случай и типичный, и тяжелый. Но что потом? Но что потом? И в Париж, Владимир Семенович. В советские-то времена как к себе на дачу летал. И друзья в эмиграции его с распростертыми объятиями встречали и с оружием в руках готовы были защищать. Правда, непонятно от кого. А следовало бы с точностью да наоборот окружающих от последствий белой горячки у великого барда защищать. Не в коня понимаешь корма, подумай лучше. Дорогая и непревзойденная никем Олесенька, во имя чего он и свое здоровье угробил. И талант от Бога, и любовь Марины, которая его и как мужчину, и как певца, и поэта больше всех на свете ценила. Зачем? Почему? И ее жизнь, и ее любовь не сотворили никакого чуда возрождения человеческой личности и были в наглую разрушены. То есть во имя чего такое происходит?
Есть два предполагаемых варианта. Первый – все мужики козлы. Второй – все бабы дуры. А если без черного юмора, то вам слово, уважаемый доктор Темников.
Ну и язык у тебя, паночка. Все верно, все верно. По головке гладить и сопельки со слезками ты вытирать не станешь.
Не стану.
Так, теперь мы переходим ко второй части марлезонского балета. Вельможный пан, как дела?
Никак. Такой войны Польши с Норвегией не было.
Ладно. А какие войны Польша вела? Обнаружила или чё?
А не понял, зачем вам эта информация сдалась?
Всё ты понял, мой милый. И если будешь лукавить и отникиваться, так я всем про тебя расскажу. И какой из тебя тогда пророк получится. Так что докладывай по форме, по содержанию и по ходу исторических событий. Значит, начало. Это 13 ноября 1918 года. Что случилось? Что произошло? А вот что. Была провозглашена Западноукраинская Народная Республика. Было дело?
Было.
Какое дело?
15 декабря w 18 году Polsa перебросила 70 тысяч военных на западноукраинский фронт и начала войну, которая закончилась в июле 19 года оккупацией Западной Украины.
Это правда. Молодец. Что далее происходило?
24 апреля 20 года Polsa подписала договор с Петлюрой, который согласился на присоединение территории Полеса, Западной Састи Волини и Восточной Галиции. Поздни Polsa заключила договор с Белорусской Найвисей Радой, согласно которому Белоруссия тоже должна была войти в состав Польши.
Она как? Я понимаю. Какие войны-то были? И Польска не сгинела. Следуем день за днем. Апреля 1920 года. С наступления польской армии на Киев началась необъявленная Советско-польская война. Мая советские войска перешли в контрнаступление и в середине августа вышли к Львову и к Варшаве. В битве под Варшавой в августе 1920 года Красная армия потерпела поражение, в результате чего советское правительство вынуждено было пойти на территориальные уступки. Такова польская история, мой вельможный пан. Всего за войну в польский плен попали до 200 тысяч красноармейцев, из которых, по различным оценкам, до 80 тысяч человек были намеренно уничтожены. Погибли от голода, от издевательства польской охраны в лагерях и от болезней. Далее. Парижскому договору в 1921 году Западная Белоруссия и Западная Украина оставались в составе Польши. В 1933 году польское правительство поручило послу Польши в Германии сообщить Гитлеру. Что сообщить?
Что с приходом Гитлера и фашистов к власти произошло улучшение польско-германских отношений?
Молодец. Далее правительство Польши под угрозой применения военной силы поставило перед Чехословакией ультиматум с требованием передать ей Тышинскую Силезию. После чего 1 октября 1938 года был произведен захват у Чехословакии данной территории, которую населяла 227 тысяч человек, из них не более 80 тысяч поляков, предварительно организовав там диверсии и беспорядки для видимости борьбы за воссоединение с Родиной. В апреле 1939 года. При разделе Чехословакии Польша при поддержке Германии, Венгрии, Британской империи захватила перевалы Закарпатской Руси. Дорогие! Ну напряги все свои сверхспособности, напряги и найди отличие между двумя заявлениями. Это же 1939 год. Представляешь? Ночью 17 сентября вызванные в советский НКИД, а что такое НКИД? Это Народный комиссариат иностранных дел. Итак, ночью 17 сентября польский посол в Москве получил ноту, в которой говорилось, что СССР не может безразлично относиться к тому, что единокровные украинцы и белорусы, брошенные на произвол судьбы, останутся беззащитными. И сейчас министр иностранных дел Российской Федерации заявляет корреспонденту BBC, что... Включи да прослушай дословно.
Нападали на русских на Украине. Откровенно неонацистский режим. Режим, чей президент заявил, он заявил, что если кто-то на Украине чувствует себя как русский человек, пусть уезжает в Россию. Он это публично сказал.
Стремится.
Ситуация не поменялась.
Идет.
Мы возвращаемся к тому, ради чего были защита русских на Донбассе. Которых предали, и французы, и немцы. Ну, англичане, конечно, были тоже в первых рядах.
Но 25-го
цель операции – защитить права русских, которые в течение 8 лет грубо игнорировались не только киевским режимом, но и всем западным цивилизованным сообществом,
он же сказал, 25-го...
отказывалось выполнять Минские договоренности.
Но президент 25 февраля сказал...
Нет, если вы не хотели обеспечить права русских на Донбассе путем выполнения Киевом резолюции Совета Безопасности, мы права русских будем обеспечивать сами.
В чем разница, дорогой мой Дорофей? Молчишь, а вот Анна Ахматова сказала бы, как вышедшие из тюрьмы, мы что-то знаем друг о друге ужасное. Мы в адском круге. А может, это и не мы? Одно и то же, одно и то же. И далее что последовало? После ноты советские войска в нарушении международных обязательств вторглись на территорию Польши. И чем дело кончилось? Чем сердце успокоилось? Победой над Польшей. Почему? Потому что 28 сентября в Бресте прошел совместный парад немецких и советских войск. В тот же день был подписан советско-германский договор о дружбе и границе. А потом была иная война с дружбой и с границами в нарушении всех договоренностей. Славян как неполноценную расу подлежало вытеснить из Европы до Волги и Урала. Варшаву по плану Гитлера предполагалось уничтожить. Финал. Красная армия во время освобождения Польши от фашистов потеряла свыше 2 миллионов человек. а через немецкую армию в качестве ее солдат во время войны прошло около 500 000 поляков. По неполным данным, только советскими войсками было взято в плен 60 272 военнослужащих вермахта, поляков по национальности. Среди военнослужащих вермахта, которых британские войска взяли в плен в северо-западной Европе, 68 693 являлись поляками. И что далее? Что? После победы над фашизмом на 31 октября 1946 года из Польши в СССР переселилось около 518 тысяч человек, а из СССР в Польшу около 1 миллиона. В результате осуществления переселенческой политики Польша превратилась практически в моноэтническое государство. И как там у вас в гимне поется?
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Marsz, marsz ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
A teraz про войну Польши и Норвегии. Внимание на экран.
Чьё это войско?
Армия норвежцев.
Да, поход?
На Польшу.
Кто их глава?
Принц Фортинбрас, племянник королевский.
Вы движетесь границам или внутрь?
Сказать по правде, мы идем отторгнуть местечко, незаметное ничем. Лишь звание, что земля. 5 дукатов я б не дал за участок. Да и тех не выручить Норвегии и Польши. Отдай мне в аренду этот клад.
Какой полякам смысл в ее защите?
Туда уж стянут сильный гарнизон.
Покорнейше благодарю вас, сэр.
Храни вас Бог.
Тысяч душ, десятков тысяч денег, не жалко за какой-то сено, плуг. Так в годы внешнего благополучия людей здоровых постигает смерть.
Смысл происходящего во всех войнах не обнаруживается? За сено клок, за серп с молотом, за пятиконечную звезду или за свастику, за гимн интернационала и за «Еще Польска не сгинела» не жалко ни денег, ни миллионы человеческих жизней. Все одно и то же. Одно и то же и по сию пору.
Объясните мне, пожалуйста, одну вещь. В прошлом году на территории ЛНР, ДНР погибло 8 мирных жителей. Позапрошлом году погибло 7 мирных жителей. Одна смерть – это трагедия.
Безусловно.
Но это не геноцид, о котором часто говорят чиновники в России. Вот объясните мне, пожалуйста, учитывая эти цифры, как вы можете сказать, что это разумное решение было вторгаться в Украину? Давайте посмотрим последствия. Вот, прошло 4 месяца, да? Итог. Тысячи мирных жителей погибло. Более 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Значительные потери российских войск. Куча санкций против России. Вы до сих пор считаете, что это правильное решение?
И все рот сейчас закрыли. Как можно вот это в форме вопросов в интервью произносить? Но это же происходит. Но не дай бог после сказанного на сторону пострадавшего или нападающего встанете, можете из этой студии сходу на улицу выметаться и участвовать в митингах протеста и в таких же митингах солидарности. ТАСС уполномочен заявить, что думать надо над всеми произошедшими и происходящими социальными событиями, как над единой негативной системой. Что в конечном итоге все человечество вот к чему может привести?
Мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. потому что они даже раскаяться не успеют.
Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне.
А для анализа стихотворение Владимира Семеновича вспомним. Маргарита, давненько мы твой голосочек не слышали. Прочитай, пожалуйста, отдельные отрывки.
Он знать хотел все от Идоа, но не добрался он ни доа. Ни до догадки, ни до дна, до дна. Не докопался до глубин. И ту, которая одна. Недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. Когда секунд недостает. Недостающее звено. И недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине, по чьей вине, вине, по чьей вине.
Итак, в нашей группе ни с кем из вас никаких недолетов. Продолжение следует. Мы еще вернемся к этим строчкам, но сейчас работаем, думаем и еще раз думаем.
Смешно, не правда ли, смешно, смешно, когда секунд не достает. Недостающее звено. И недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот. И вам смешно, и даже мне. конь на скаку и птица в лед. По чьей вине, по чьей вине, по чьей вине.